На работе Ева долго ничего не говорила о Боге. За ней велась тщательная слежка. Но через время женщины сами стали втайне друг от друга подходить и спрашивать о причине ее необычной реакции на многие события быта и работы. Ева объясняла коротко и лаконично. Она понимала, насколько опасны эти разговоры, но не могла поступить иначе. Так же, как не смогла бы пить прохладную родниковую воду на глазах у жаждущих людей и не поделиться. Ева верила, что сам по себе человек не может заинтересоваться личностью Бога и не станет искать истину. Это может произойти только в том случае, если над его душой уже трудится Бог. И вопросы к ней о ее вере, о Боге и об истине молодая женщина воспринимала как приглашение Бога потрудиться вместе с ним, стать проводником его любви и его силы. От этого приглашения Ева не могла отказаться, даже если это угрожало ее свободе и жизни. Ведь то, что дал ей Бог, было больше и намного дольше, чем земная жизнь. В один из дней к Еве подошла мастер цеха. «Товарищ Полянская, в перерыве зайдите ко мне, есть разговор». «Хорошо, я подойду», – ответила Ева. В обеденный перерыв она зашла в небольшую каморку, отделенную от цеха стеклянной стеной, где ее уже ждала мастер цеха. «Здравствуйте, вызывали?» – спросила Ева. «Да, проходите». «Садитесь», – сухо пригласила женщина. Ева прошла и села на единственный стул, который стоял напротив хозяйки кабинета через стол. «Вы прекрасный работник, и пару раз я даже думала о том, чтобы выдвинуть вас на доску почета», – начала мастер. «Но до меня доходят слухи», – строго продолжила женщина, – «что вы занимаетесь агитацией на работе. Правда ли то, что говорят?» «Если можно называть агитацией ответы на вопросы», – уклончиво ответила Ева. «А разве мне запрещено отвечать на вопросы?» «Нет, конечно. Если вы не вплетаете в ответы своего Бога и не пугаете людей муками ада», – усмехнулась ядовито мастер. Ева хотела сказать, что об аде лучше могут рассказать те, кто прошел лагеря Севера, но промолчала. «Вы можете сказать мне, что в разговорах не употребляли агитационные уловки?» – спросила женщина. «Это я могу твердо сказать», – уверенно ответила Ева. «И вы не упоминали Бога?» – продолжала мастер. «Довольно часто». «Но как я отвечу на вопрос, почему у тебя хватает спокойствия и терпения на все, не упомянув имени того, кто дал мне терпение и силы? Это было бы нечестно по отношению к Богу и в отношении того, кто спросил», – спокойно объяснила молодая женщина. «Так значит, агитация имела место?» – продолжала допрашивать собеседница. «Разве я приглашала куда-нибудь или заставляла принять мои убеждения?» – спросила Ева. «Агитатор, который проводит атеистические лекции у нас в актовом зале, в миллион раз настойчивее». «А вы не сравнивайте. Это его работа. И для этого мы приглашаем его, чтобы выбить из ваших голов этот религиозный дурман», – раскричалась мастер. «Что ж, я предупредила. Если вы не прекратите свою агитацию, я вынуждена буду позвонить куда положено». «Вы уже отбывали срок за это дело. Похоже, вам оказалось мало. Что ж, если так, вам продолжат его». Ева промолчала. Она не могла без содрогания вспомнить то, что было. Но и лгать она тоже не могла. Ведь Иисус умер в муках на кресте ради того, чтобы она могла получить право быть и чувствовать себя любимой, принятой им. Он отдал жизнь ради ее счастья. И ради счастья тех, кто рядом с ней плачет от отчаяния, горя и безысходности. И неужели она, испугавшись страданий, не расскажет им о возможности счастья и покоя, которое находится рядом с ними? Женщина знала также, что Бог сильнее людей и сильнее сатаны, который толкает их на подобные выпады. И она мысленно попросила его провести ее через все, что ей предстоит, дав мудрости и сил все перенести». Ева не знала, что приготовили ей атеисты, но верила в силу и мудрость Бога, способного провести ее сквозь все до вечности и встречи с тем, кого она полюбила больше жизни. Молодая женщина молилась также и о милости, чтобы встретиться с мужем хоть ненадолго. Ведь его срок заканчивался уже меньше, чем через год. А для встречи нужна была двойная милость и защита от Бога, чтобы вновь не посадили ее и чтобы Виктору не добавили срок. Прошло полгода. Мастер вызывала за эти месяцы Еву еще два раза, предупреждая и угрожая. Но в начале лета, когда до приезда Виктора оставалось всего 3 месяца, над Евой на работе учинили товарищеский суд, куда приглашены были социальные работники. Ее дело не передали в прокуратуру, но после долгих порицаний и попыток опозорить, социальный работник возмутилась. «Такие люди, как вы, не имеют права воспитывать детей. Если вы сейчас же при всех не отречетесь от своего Бога, мы лишим вас права на материнство, и воспитанием вашего сына будет заниматься государство!» Чуть не брызгая слюной, закричала представитель Горано. Ева молчала, с ужасом вспоминая, как воспитывало государство ее сына, когда она была в лагере. Ее сердце в ужасе сжалось. «Нет, лучше бы еще срок дали. Сама выдержала бы хоть смерть, но не Илюшка. Только бы Илюшку оставили в покое. Почему дьявол бьет всегда в самые незащищенные места?» «Боже, дай сил!» – взмолилась она. «Если возможно, доминует меня это. Пусть они забудут о существовании моего сына». Но никто не забыл. Мимолетная фраза женщины была подхвачена всеми, кто возглавлял судилище. «Какие не имеют права воспитывать детей?» – зашумели они. «Что ты за мать, если твои бредни тебе дороже ребенка?» – кричали другие. Ева сидела, сжав виски руками. Ей казалось, что голова ее сейчас лопнет от боли и шума окружающих. Борьба была не по силам для молодой матери, чье сердце разрывалось при мысли о разлуке с ее малышом. Но и отречься от Бога она тоже не могла, ведь в нем была жизнь и ее сына. Если она отречется от Бога ради сына, то Бог отвернется от нее, и тогда женщина и сына потеряет все равно, ведь он вырастет без Бога, и потеряет вечность. Даже 100 лет жизни – всего лишь миг в сравнении с вечностью. Даже один день без Бога показался бы Еве слишком долгим и мучительным. Но остаться без Бога самой и лишить сына общения с Богом на всю вечность – это невозможная плата за право видеть своего малыша и заботиться о нем. Ведь даже если их разлучат, мать сможет молиться о сыне, и Бог позаботится о его душе и его теле. Но как ни уговаривала Ева себя, сердце разрывалось даже при простом намеке на разлуку. А над ней стояла представитель из Горано и толкала гневную речь. «Что ты за мать? Да таких стрелять нужно! Ради своих идей ты готова наплевать на своего ребенка! Лишение прав на материнство – это самое простое наказание, которого ты достойна!» Ева опустила голову и только тихо шептала. «Ты все видишь, Господи, ты все видишь!» Товарищеским судом вынесли решение о передаче дела в суд. Уже через 3 дня суд приговорил Еву к лишению права на воспитание ребенка, и в этот же день забрали Илюшку в детский дом. Ева рыдала 3 дня, не могла успокоиться. Она не роптала на небо и Бога, не упрекала людей. Только слезы все капали и капали из глаз, словно кровоточащее сердце не могло скрыть глубокую рану. Еве было запрещено посещение сына и общение с ним. Но бабушка и Ангела не были лишены права на посещение. В случае, если Ева не исполнит приговор суда, ребенка пригрозили увезти в другой город без указания адреса. Ева знала, что после этого не сможет найти сына, и не нарушала условий приговора. Она лишь передавала через свекровь и приемную дочь фрукты и сладости по мере возможности, мечтая, что все изменится, когда вернется Виктор. Лето показалось для молодой матери бесконечно длинным. Ева страдала. Она поняла, что вся ее жизнь была сконцентрирована на этом маленьком шустром мальчугане, таком независимом и таком беззащитном одновременно. И теперь рабочие дни, пролетавшие обычно как мгновение от того, что вечером она ожидала встречи, тянулись бесконечно долго. Единственным утешением была ласковая Ангела, которая была послана Богом 2 женщинам для ободрения. Девочка умела радоваться каждому дню, трудясь и помогая по возможности окружающим. После школы она забегала домой, бросала портфель, брала чего-нибудь вкусненького и бежала в детский дом, который был расположен недалеко. Она посещала Илюшку перед дневным сном, угощая тем, что принесла. Затем возвращалась домой делать уроки. Эти встречи с названным братцем нужны были самой Ангеле. Она была всей душой привязана к этому смешному и самостоятельному карапузу. Нередко и Елизавета Евгеньевна ходила вместе с девочкой к внуку, когда не сильно болели ноги. Но воспитатели детского дома очень ревниво относились к посещениям взрослых, и бабушка вынуждена была не учащать посещения, чтобы Илюшку не перевели в другой детский дом.